Я приветствую вас, дорогая церковь, в этот субботний день, миром и любовью нашего Иисуса Христа. И сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять над темой «Кого избирает Бог?» или с человеческой точки зрения «Очень странный выбор». Сегодня мы с вами поговорим о том, кто обретает значимость в глазах Бога, или, другими словами, кого избирает Бог. Какие данные в человеке он берет во внимание, что стоит при избрании какого-либо человека на первом месте. И перед тем, как мы перейдем к основной части, я приглашаю вас открыть вместе со мной первое послание Коринфянам, первую главу с 26 по 29 стихи. Первое послание Коринфянам. Первая глава, 26-29. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незначительное мира, и униженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Сейчас очень часто, наталкиваясь на какую-то рекламу, на приглашение на какую-то работу, все чаще нам встречается объявление, где требуется специалист какого-то уровня с определенным стажем работы, с определенными знаниями, с определенными навыками. И для того, чтобы попасть на ту или иную работу, в современном мире нам нужно иметь очень большие, зачастую очень большой срок работы. И как вообще проходит прием на работу в современном мире? Происходит некая... Идет некая квалификация по должностям, и человек, который подходит на ту или иную должность, и если их несколько, то через конкурс выбирается самый лучший, самый компетентен в той работе, которая избирается. Это значит, что выбран и принят будет тот, кто победит, то есть самый знающий, самый ловкий, самый мудрый. И... Если так посмотреть, то, наверное, с человеческой точки зрения это достаточно хороший и правильный подход к делу. Разве не так? Каждый человек хочет, чтобы у него было самое лучшее. Допустим, я не представляю себе, если бы я при постройке своего дома позвал какого-то человека, который не разбирается в этом, который ничего не знает, который только первый его объект... Либо, идя в больницу лечить зуб или лечить какую-то болезнь, навряд ли кто-то из нас всецело мог бы довериться человеку, который ни разу этим не занимался, либо который только начал этим заниматься. Может, мы могли бы доверить решить проблему с электрикой в доме человеку, который просто заинтересован в этом деле и хочет попробовать себя в нем. Мне кажется, что каждый из нас очень хорошо подумал бы перед тем, как нанять того или иного человека, который не разбирается в этом, который не знает, что он делает. Ведь в первую очередь это влияет на наше благополучие. И в первую очередь мы задумываемся о том, о нашем будущем, о наших родных, о доме, в котором мы будем жить, и о многих других факторах, которые связаны с нашей жизнью. Ведь мы дорожим нашей жизнью, и каждый хочет получить только лучшее. Также и люди, у которых есть свои компании, они хотят, чтобы на них работали только лучшие специалисты, которые могли бы не просто сидеть и ничего не делать и получать за эти деньги. Я еще не встречал таких людей или таких объявлений, где говорилось бы о том, что «придите на работу». Вы будете просто сидеть, отдыхать, и за это каждый месяц вы будете получать определенную сумму денег. А наоборот, я встречал людей и попадал в моменты, когда от услуг моего друга отказывались из-за того, что он был нерасторопный, либо из-за того, что он делал меньше, чем другие ребята за определенный промежуток времени, и, естественно, коэффициент полезного действия был ниже. И из-за этого на протяжении долгих, ну, в нашем современном мире многие люди теряют работу и лишаются ее. Кто-то меньше, кому-то меньше приходится зарабатывать. И самое главное и самое важное – это как раз-таки взгляд Иисуса Христа, взгляд Бога на нас и Его выбор человека, который будет совершать Его служение. Какое требование у Бога? Ищет ли Он профессионалов или дилетантов каких-то? И в нашем понимании, если мы посмотрим на Священное Писание, то мы столкнемся с историями разных людей, которые по нашим соображениям не могли бы достичь того величия или того результата, того эффекта, который должен был бы совершиться, если бы были избраны другие люди. Однако Бог смотрит немножко глубже, и Бог избирает себе людей, которые способны сделать больше, чем на это способен какой-то великий человек. Знаете, я проучился определенное время в медико-миссионерской школе, и в нашей практике было, ну, это было еще до того, как я поступил в медико-миссионерскую школу, и в этой медико-миссионерской школе была очень интересная традиция. В конце, перед концом обучения, давалась возможность каждому человеку послужить в той или иной местности. На территории, это было на территории Молдовы, и территория, которая, в которой они должны были служить, эти молодые люди, которые пришли на служение, отдать свою жизнь Богу, они выбирали с закрытыми глазами, просто тыкая в карту. То есть никто не знал места, никто не знал, где он будет служить и какое вообще будет совершать служение. А самое основное требование к этим людям было то, что их обеспечивали средствами только для того, чтобы они поехали туда, и дневное пропитание. То есть им оплачивали поездку до города или до поселения, в котором они будут совершать следующий месяц служения, но при этом у них не было ни рюкзаков, ну, понятное дело, одежда какая-то была, но еда, какие-то запасы больших не было. И один раз руководители данной медико-миссионерской школы, понятное дело, что смотря на студентов, на учеников, которые были там, ты понимаешь, кто какого уровня, и было какое-то разделение между тем, кто сильнее, кто у кого-то есть, были какие-то большие навыки, которые могли бы его в итоге ему помочь в том, чтобы он мог социализироваться, чтобы он мог какие-то деньги для того, чтобы вернуться назад. Но и, как правило, распределение это было таким, что в каждую команду был поставлен какой-то лидер, самый духовный такой человек, который мог бы за собой вести людей. И один раз, как я уже сказал, было принято решение о том, чтобы одну группу сделать только из сильных людей, а одну группу только из людей, которые послабее в тех или иных качествах. И самое интересное было то, что в итоге все вернулись назад, и после того, как они вернулись, был было заседание такое, где они делились своими опытами, своими размышлениями о том, что было, как было, все испытания, которые пришлось им прожить за вот этот вот период времени. В течение этого месяца не было никаких контактов ни с кем у них, то есть они приехали, они там работают с людьми, которых вообще не знают, и их задача была, во-первых, найти себе место для ночлега, найти себе питание и при этом совершать служение. Спартанские условия. И в конце, когда они вернулись назад, то этот человек ожидал услышать очень много интересных историй от группы людей, которые были там, все были сильными, все были лидерами, которые могли повести за собой всю команду, могли что-то сделать. Однако в итоге их успехи были мизерными. За этот месяц, который они пробыли на той территории, куда их отправили, они смогли найти место, где они могли на протяжении всего этого месяца пребывать. Это была одна пожилая женщина, которая приняла их, которая кормила их. И за свою деятельность в течение этого месяца они смогли распространиться только на 3-4 дома от этой женщины. И услышав такие удручающие истории от самых сильных, по мнению этого человека, он думал, что уже ожидать от ребят, которые, по его мнению, были бы не совсем достаточно компетентными в этом деле. Однако он удивился, когда эти молодые люди начали рассказывать о том, каких успехов они добились. Они проживали на территории, там была больница. Они проживали на территории больницы, им предоставлялось питание, им платилось за то, чтобы они проповедовали в больнице. Помимо этого, они совершали служение по всей территории поселка, куда они направились. В итоге в этот поселок был отправлен человек, был отправлен пастор с всеми номерами телефонов, со всеми контактами для того, чтобы создать там церковь. И эта церковь через пару месяцев составила 20 человек. И вроде бы кажется, что самый человек, который не способен достичь чего-то большего, он достигает большего, чем тот, о котором мы думали, что он сможет все-таки добиться большего. И сегодня мы с вами как раз-таки рассмотрим такие случаи, такие истории из Библии, которые также в нашем человеческом понимании они могут казаться нам, эти люди, казаться нам недостойными или недостаточно готовыми для той миссии, которую подготовил для них Господь. И первый человек или первая история, о которой мы с вами сегодня поговорим, это история, которая написана в книге Иисуса Навина во второй главе. И прочитаем достаточно большой отрывок с первого стиха по 14. Иисус Навин, 2 глава, с 1 по 14 стихи. «И послал Иисус, сын Навин, из Ситима двух соглядатаев тайно, и сказал, «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, который имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому, «Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Иерихонский послал сказать Рааве, «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в дом твой, ибо они пришли высмотреть землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала, «Точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они». Когда же в сумерки надлежало затворить ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли, гонитесь скорее за ними, вы догоните их. сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, расположенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану, до самой переправы. Ворота же тотчас затворили. После того, как вышли погнавшиеся за ними, прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклонитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделайте милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы откроете сего дела нашего, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». Прочитав эту историю, с одной стороны, нам может показаться, что Раав просто была напугана, ведь она сама об этом говорит нам в 9 стихе и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость». Все жители были в страхе и ужасе, ожидая израильский народ. И Раав тоже была не исключением. Она ожидала прихода израильского народа в страхе. Однако все не так однозначно, как нам может показаться. И страх, и боязнь Раав была совсем иначе и совсем другой, чем этот страх и эта боязнь была у людей, которые жили на тот момент в Иерихоне. Она могла сдать двух соглядатаев царю, получить награду, возможно, какую-то. Соглядатаи здесь, если смотреть на текст, то мы увидим, что Иисус Навин посылает молодых людей, он посылает юношей. А если смотреть на израильскую традицию, то юношами называют ребят, начиная от 12 лет и до, если я не ошибаюсь, до 22. То есть эти молодые ребята были отправлены для того, чтобы посмотреть на ту землю и на те владения, которые были в Иерихоне. Однако, и учитывая те обстоятельства, в которые они могли попасть, если бы царь Иерихонский захватил бы их, то они, скорее всего, бы рассказали ему о их местонахождении, о всех уязвимых точках, и, наверное, исход всего этого могло быть другим. Однако Раав принимает решение поступить иначе. Следует сказать, что она верила в Бога, который был с израильским народом, говоря: «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе, вверху и на земле внизу». Раав спасла жизнь свою, а также жизнь всех своих родных. Об этом мы можем прочитать дальше в 6 главе книги Иисуса Навина, 23-24 стихи. «И город, и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные, и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав же, блудница, и дом ее, и всех, которые у нее были, и Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сегодня, потому что она укрыла посланных, которых послал Иисус для высмотрения Иерихона». Также, если мы обратимся к Евангелию от Матфея, к первой главе, то мы столкнемся с родословной Иисуса Христа. И читая пятый стих, мы можем встретить там очень интересное имя – Рахавы. Здесь говорится в традиции, в христианской нашей традиции принято считать, что Рахавы – это как раз-таки речь идет о блуднице Раав, которая попала в родословную Иисуса Христа, потому что это имя было немножко изменено в связи с переводом на древнегреческий из древнееврейского. Поэтому большинство исследователей все-таки отождествляют Рахав как Раав. И, наверное, самое почетное, что может быть, это попасть в число героев веры. Евреям, 11 глава, 31 стих. Евреям, 11 глава, 31 стих. «Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Пример Раав показывает нам, что вера одного маленького человека, и при том человека, который был на самом дне, учитывая, что Раав была блудницей, может достичь многого. Часто нам кажется, что мы просто не в силах и не в состоянии противостоять трудностям, противостоять проблемам, жизненным обстоятельствам. Однако, смотря на пример этой женщины, мы можем взять много полезного для себя. Написано, что верою Раав не погибла. Как часто нам не хватает веры для того, чтобы довериться Богу, отдать в Его руки все наши проблемы, все наши переживания, подобно Раав, выйти из всей этой истории победителем. В нашем понимании Раав не была способна стать полезной, ведь она грешница. Однако Бог смотрел на нее другими глазами, и ее вера способствовала изменению ее жизни, изменению жизни окружающих ее людей, и это изменение было таким колоссальным, что она была вписана в родословную Иисуса Христа. Следующая история и связана с девочкой, имени которой мы не находим в текстах Священного Писания. Приглашаю вас вместе со мной открыть четвертую книгу Царств, пятую главу, и прочитать с 1 по 5 стих. «Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядом и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря так и так, говорит девочка, которая из земли израильской. И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. Меня на самом деле всегда очень впечатляла эта история. Смотря на эту девочку, о которой говорит нам Священное Писание, какие эмоции нас вызывает эта история, что мы чувствуем и что мы переживаем. Девочка, которая находилась в рабстве не по своей воле, которую взяли в плен, отвели от родных, она была далеко, и эта девочка по нашим всем человеческим пониманием должна была желать только смерти своим обидчикам, ведь ее взяли в плен, оторвали от родных мест, от людей, от матери, от отца, возможно, от братьев и сестер, и заставили служить нуждам людей, которые все это сделали. И всегда задаюсь вопросом, как бы я поступил на ее месте. Как часто мы задаем себе вопрос, как бы я поступил на месте того или иного библейского героя? Зная свой характер, наверное, в моем сердце таилась бы обида большая на всю страну, на царя, на Неймана, на его жену. Однако совсем противоположное мы можем увидеть в этой девочке. Ей жалко своего хозяина, и она предлагает ему решение проблемы, которая есть у него. И самое удивительное, что Нейман доверяется этой девочке. Идет к царю, и царь тоже верит. Верит словам одной маленькой девочки. И мы с вами знаем, что Нейман проделывает огромный путь и добирается до пророка. Давайте вместе прочитаем дальше с 9 по 15 стихи. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остался у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя будет, тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аван и Фарфар реки Дамасские не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И пошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся, и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождающие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Хотелось бы здесь отметить еще слуг Неймана, которые помогли ему сделать то, что было сказано пророком. Можно предположить, что девочка-израильтянка, которая служила в доме Неймана, очень сильно влияла на тех людей, которые окружали ее. Ведь вера этой маленькой девочки передавалась и слугам, которые поехали вместе с ним, вместе с Нейманом в Израиль. Вера одной маленькой девочки распространялась на всех жителей дома, в котором она жила. Она была светом в доме Неймана и смогла спасти этот дом. Ведь после исцеления Нейман, обращаясь к пророку, сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Вера может многое. Такой прекрасный урок для каждого из нас, что мы должны стать светом на том месте, где мы находимся. Подобно этой маленькой девочке, должны быть примером для окружающих нас людей, чтобы они, смотря на нас, могли сказать: «Да, действительно, этот человек не такой, как все». Мы должны понимать, что вера способна на многое. Она способна привести к Богу мужа, который не познал его, способна изменить взгляды сына, который не хочет иметь ничего общего с церковью, способна поменять взгляды родных и близких на правильную религию. Надо только верить. Дальше, и перед тем, как мы пойдем дальше, я, наверное, с кем-то уже делился с историей, которая до сих пор меня удивляет, которую я вспоминаю с радостью, ведь эта история связана как раз-таки с моей семьей, с моими родными, с моими близкими, и, наверное, начну с моих братьев. И начну с того пути, который был у них, и тот путь, который поменялся. Оба моих брата некогда ходили в церковь, однако жизненные обстоятельства, друзья и также другие обстоятельства их увели от Бога. Однако в сердце матери была всегда надежда на то, что они вернутся, и у нее была вера, что Господь способен их поменять их взгляды, поменять их представления о Боге и помочь им реабилитироваться. И на протяжении долгого времени, если суммарно сказать, то, наверное, более 10 лет исходила молитва от моей матери к Богу за каждого из нас, за моего брата старшего, за среднего брата, из-за меня, чтобы мы все были в Боге, чтобы мы все верили Богу и чтобы мы отдали свою жизнь Богу. И если я принял Иисуса Христа, я пошел по пути, я принял Его призыв, то мои братья на протяжении долгого времени отступали от Него, от Его призыва прийти и покаяться. Однако буквально год назад оба моих брата, они вернулись в церковь, они оба женились на девушках, которые ходят в церковь, которые посвятили свою жизнь Богу, и их жизнь изменилась до неузнаваемости. Я, уезжая из дома, это было 4 года назад, я помнил своих братьев как людей, которые могут спокойно выражаться ненормативной лексикой, которые курят, которые выпивают с друзьями, которые не соблюдают субботу. Однако 4 года, в моем понимании, в моем видении, это 4 года, однако Господь совершал на протяжении всего этого времени изменения в их жизни. И на данный момент я по-новому знакомлюсь с своими братьями, я по-новому знакомлюсь и по-новому их познаю, потому что они стали совсем другими людьми. И также хотелось бы упомянуть своего отца, который на протяжении 25 лет брака с моей матерью, он не ходил в церковь, и он не хотел иметь ничего общего с Богом. Последний год его жизни он начал задумываться о Боге, и это все было связано с тем, что у него оказалась очень ужасная болезнь, которая губила его и с которой мы не могли ничего сделать. Однако мы не можем точно сказать о том, насколько принял мой отец Иисуса Христа. Он ожидал илея помазания, он ожидал пастора для того, чтобы тот пришел и совершил над ним илея помазания, потому что он верил, что только илея помазания способна помочь ему, способна оздоровить его тело, ведь на это способен человек, который верит в Бога. И, к сожалению, он так и не дождался, когда служитель церкви смог бы приехать для того, чтобы совершить это илея помазания. И он скончался. К сожалению, в этот момент не было никого из нас рядом с ним, но я верю, что в последние минуты его жизни он доверил все в руки Бога, и он отдал свою жизнь Богу. И я верю, что в последний день я смогу вместе с ним радоваться тому, что мы вместе с ним, и что мы вместе с семьей там. Далее, кого мы хотели бы рассмотреть, кого я хотел бы рассмотреть, это Новый Завет, и приглашаю открыть Евангелие от Луки, 5 главу, с 1 по 3 стихи. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ в лодке». Далее мы знаем, что происходит. Иисус говорит закинуть сети, там оказывается большой улов, и дальше, начиная с 8 стиха, мы читаем. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Яков, и Иоанн, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симон Иисусу: „Не бойся“. И сказал Симону Иисус: „Не бойся, отныне будешь ловить человеков“. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Далее в 6 главе перечислены все ученики Иисуса Христа. С 12 по 16 стихи. «В те дни взошел он на гору помолиться, и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Якова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Якова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Кого мы видим здесь? Какие люди перечислены? Каких людей Бог избирает на такую ответственную должность? Он избирает Петра и Андрея, который был рыбаками. Он избирает Якова и Иоанна, которые также были рыбаками. Матфей, который был сборщиком налогов. Симон, называемый Зелотом. Если посмотреть на данный период, то Зелоты – это некого рода революционеры, которые боролись за освобождение от гнета римлян. И какой контингент предстает перед нашим лицом? Это рыбаки, это сборщики налогов, это революционер. К сожалению, о других учениках нам недостаточно все известно. Однако, на первый взгляд, мы видим, что Иисус Христос выбирает обычных людей. Некоторые из них не были образованы, однако это не помешало им стать апостолами Иисуса Христа. Их деятельность распространялась на весь мир. Ученики, которые некогда не могли понять притчи, которые говорили Иисусу Христу, не могли понять цели Иисуса Христа, спорили о том, кто сядет по правую и по левую сторону Христа. Они приняли повеление Иисуса, записанное в Евангелии от Матфея, 28 главе, 19 и 20 стихе. Итак, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея я с вами во все дни до скончания века». Ученики пошли до края земли для того, чтобы провозгласить весть Евангелия всему миру. Благодаря ученикам христианство стало распространяться по всей земле и достигло наших времен. Их вера и любовь ко Христу двигала ими. Они стремились рассказать как можно большему числу людей о Христе, который пришел в мир для того, чтобы послужить людям, пострадать и умереть за грехи каждого и спасти тех, кто примет его как своего Спасителя. Далее, вспоминая еще людей, которые были призваны Богом, мы можем привести много примеров из Ветхого Завета, а также из Нового Завета, людей, которые, на наш взгляд, были бы недостойными быть в числе людей, которые бы провозглашали весть, которая была доверена некогда ученикам, была доверена и нам. Однако, подходя ближе к нашему времени, я хотел бы вспомнить еще одно призвание, которое произошло не так давно с исторической точки зрения. Сегодня, как нам всем известно, сегодня суббота, которая посвящена духу пророчества. И я хотел бы вспомнить человека, который был призван для того, чтобы совершать служение Богу. Господь обратился к девочке, которая в 9 лет получила травму, после которой слабость и плохое самочувствие преследовало ее на протяжении практически всей ее жизни. Однако Бог через нее помогал пионерам адвентизма двигаться по направлению к Богу, преодолевать все заблуждения, с которыми они сталкивались в то время. Благодаря Эллен Уайт наша церковь смогла получить реформу здоровья, которой только сейчас приходит весь мир. Те принципы здоровья, о которых она писала, они до сих пор актуальны. На протяжении всей своей жизни Эллен Уайт совершала служение на трех континентах. Вначале в Америке, с осени 1885 года до лета 1887. В Европе с декабря 1891 года по 1900 год в Австралии. В 1900 году она возвратилась в Америку и жила там до дня своей смерти в 1915 году. Эллен Уайт ушла из жизни 16 июля 1915 года в возрасте 87 лет. На протяжении всей жизни Эллен Уайт написала более 5000 статей, более 40 книг, описала более 2000 феноменальных видений, а также были созданы ее рукописи объемом более 50 тысяч рукописных страниц. Впечатляюще, верно? Сегодня Господь обращается к каждому из нас, призывая стать Его верным учеником у себя дома, на работе, в кругу с друзьями, где бы мы ни были, Господь призывает нас. И у нас может сложиться ощущение, что мы не в состоянии этого сделать, потому что мы самые немощные, мы самые слабые, и есть множество обстоятельств, которые могут повлиять на нас. Однако Господь, призывая каждого из нас, Он знает наше сердце, Он знает наши способности, Он знает, чего мы можем достичь в этой жизни, в служении Ему. И тот призыв, который некогда прозвучал и для учеников, сегодня обращается к каждому из нас, и он звучит так. Итак, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твою милость, за Твою любовь к нам, грешным, за то, что Ты, Боже, избираешь каждого из нас для служения. Ты помогаешь нам, Боже, преодолевать все наши страхи, преодолевать, Боже, все трудности, с которыми мы сталкиваемся. Ты помогаешь нам во всем. Даруй нам, Боже, мудрости Твоей. Помоги нам вместе с Тобой двигаться по этому пути, соглашаться, Боже, и идти на тот призыв, который Ты адресуешь каждому из нас. Может, мы можем чувствовать себя недостойными, мы можем чувствовать себя, Боже, что мы не сможем ничего добиться. Однако, если Ты призываешь нас к этому служению, то Ты знаешь, что лучше для нас и что лучше для тех, которые нас, для тех людей, которые нас окружают. Поэтому просим, Боже, Твоего руководства в нашей жизни. Просим, чтобы Ты вел, чтобы Ты направлял, и чтобы наша жизнь была наполнена Тобой, каждая секунда нашей жизни, чтобы, Боже, она могла светить, чтобы каждая секунда могла быть наполнена. И чтобы люди, которые живут вокруг нас, чтобы они могли видеть этот свет, чтобы они могли двигаться по этому свету, по направлению к Тебе. Ты благослови и помоги, чтобы мы оставались верными к Тебе во всех жизненных ситуациях, и чтобы наша вера крепла с каждым днем. Все веряем в Твои руки во имя Иисуса Христа. Аминь.